Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Владимир Георгиевич Деканозишвили. Ну, я вот абсолютно убежден, что сейчас, наверное, слушатели переспросили, кто, потому что никогда в жизни они эту фамилию не слышали. А если сказать, что мы сегодня поговорим про Деканозова, тут, конечно, реакция будет совершенно другая. Потому что действительно про этого человека слышали, по крайней мере, многие. Другой ведь вопрос, что слышали. Потому что он был расстрелян по делу Берии, так же, как и почти весь ближний круг Лаврентия Павловича. В дальнейшем его биография, разумеется, многократно корректировалась, что в одну, что в другую сторону. И теперь представляет из себя, пожалуй, такой набор мифов. Но это то же самое, что с Меркуловым, с Абакумовым, с Кабуловым и так далее, и так далее. О ком-то из этих людей я уже рассказывал в «Теории заблуждений», но сегодня дошла очередь до Деканозова. Не только потому, что многие просили рассказать про него, а еще в силу, конечно, того обстоятельства, что фигура эта невероятно интересная и оказавшая значительное влияние на историю нашей страны. Опять же, с разными знаками. Но давайте по порядку. Он родился в самом конце 19-го столетия, в Закавказье, конкретно в Баку. Его отец был активистом грузинского крыла партии социал-федералистов и параллельно еще и тюркской партии федералистов. За что она ратовала? За отсоединение от России, то есть он такой в чистом виде сепаратист, и за объединение всех кавказских народов воедино. Поэтому революционными идеями будущий карающий меч Берии проникся, ну, что называется, с пеленок. Было бы наивно ожидать при таком отце, чтобы сын был, например, защитником русской монархии. Ну, или исповедовал бы условно настроения, свойственные, скажем, Союзу Михаила Архангела. В 1916 году Деканозишвили оканчивает Тифлисскую гимназию и поступает на медицинский факультет Саратовского университета. Потом переводится в Бакинский университет, но врачом не становится. Его призывают в Красную армию. Был он там, правда, недолго, потому что в Азербайджане власть захватили представители партии Мусават, которые вообще планировали создать исламское государство под эгидой Турции. Деканозишвили активнейшим образом сотрудничал с новым правительством. Это к вопросу просто о том, насколько все это были преданные чуть ли не с пеленок коммунисты, как о нем рассказывали в эпоху товарища Сталина. И даже работал в Министерстве здравоохранения. Именно там, кстати, в том самом Министерстве здравоохранения, он и познакомится со своим будущим начальником, другом и покровителем. Я имею в виду Лаврентием Берии. Тот служил в контрразведке. Туда он был направлен Микояном в качестве внедренного агента. И когда в Азербайджане оказались части Красной Армии и власть перешла большевикам, Деканозишвили, разумеется, очень быстро сориентировался, примкнул к победителям и уже через несколько месяцев вступает в ВКПБ. Ну, несложно догадаться, кто написал ему характеристику. Разумеется, это был сам Берия. Деканозишвили отправляется в органы ЧК, разумеется, под руководством Берии, и занимает должности начальника секретно-оперативной части азербайджанской, грузинской и закавказской ЧК. Ну, надо сказать, что работы, в общем, там ему было много, потому что там вам в Азербайджане мусаватисты, в Грузии меньшевики, бандформирование. Многих политических противников, большевиков, вот именно в Закавказе, политика вообще интересовала крайне мало. Они хотели власти и денег. Ну и занимались, в общем, в чистом виде бандитизмом. Вот с ними и сражался Деканозов. Он тогда уже меняет свою фамилию. И надо сказать, что проявляет он себя как невероятно старательный и трудолюбивый исполнитель. Ну, собственно, многих он вообще лично знал, мусаватистов. С грузинскими меньшевиками тоже водил знакомство. Разумеется, такой ценный кадр не мог не получить более серьезное назначение. И Деканозов становится начальником экономического отдела Закавказского главного политического управления. Ну, надо сказать, что где экономика и где Деканозов. Разумеется, это была абсолютно не его стихия, но, с другой стороны, от него это вообще никто не требовал. Ему надо было заниматься раскулачиванием, ну и, соответственно, Непманов добивать. Тут он преуспел. Репрессии провел, что называется, с перевыполнением плана. Даже некоторые руководители коммунистических партий Закавказье были шокированы теми методами, которые позволял себе Деканозов. Но у него была хорошая крыша. Берия тушил все недовольство и, наоборот, поощрял методы работы Деканозова. Самого Берию, кстати, с этой точки зрения, если кому-то интересно, прикрывал уже непосредственно сам Микоян, потому что многие жаловались непосредственно в Москву на тот кровавый беспредел, который был устроен. Надо сказать, что судьба тех, кто больше всех возмущался, была очень печальна. Они сами попали под репрессии. Причем в первую же волну. Еще это в 1931-1932 годах было. Но никакого отношения к этому Деканозов уже не имел. Потому что его перевели к тому моменту в ЦК Грузии. И делами государственного политического управления он не занимался. Нет, ну, конечно, всегда можно сказать, послушайте, ну, а партийные органы что, не чистили? Чистились, конечно. Собственно, поэтому там и появляется Деканозов. Произошла замена кадров. Вот становится Берия первым секретарем грузинского ЦК. И Деканозов тоже оказывается в ЦК. Сначала отвечает за снабжение и транспорт. Потом возглавил сектор торговли. Потом наркомат пищевой промышленности. Потом становится параллельно заместителем председателя Совнаркома Грузии и еще и возглавляет грузинский госплан. Вот на все руки мастер был. Совсем справлялся. Ну, казалось бы, да, студент был медик, потом работал в ЧК, занимался борьбой с экономическими преступлениями. Где пищевая промышленность? Где снабжение? Где госплан? Но партия сказала «надо», Деканозов ответил «есть». Параллельно начались очередные репрессии, это уже 1937-1938 года. Естественно, что Берия, который стал наркомом внутренних дел, зачищал кадры, которые ему достались на средства от Ежова. Ему нужны были проверенные свои люди, поэтому вся его команда во главе с Деканозовым пакует вещи и отправляется в столицу Союза Советских Социалистических Республик, город-герой Москву. Кабулов для начала назначается заместителем начальника Главного управления государственной безопасности, это знаменитое ГУГБ, Народного комиссариата внутренних дел Советского Союза. Ну, а возглавлял это ведомство небезызвестный Всеволод Меркулов, ровно из той же команды. Кстати, тут вокруг вот этих всех должностей тоже существует изрядное число мифов. Это все потому, что биографии постоянно редактировались. Ну, например, Кабулов изначально возглавлял 5-й отдел, это внешняя разведка. Но побывал он там на короткий срок и отправился возглавлять военную контрразведку. При этом параллельно стал первым заместителем Меркулова. Кстати, многие считают, что именно Деканозов – это вот тот самый карающий меч партии, то есть не Берия, а сам Деканозов. Якобы Сталин поручал Берии, а Берия все это перепоручал Деканозову. И именно этот человек несет прямую ответственность за уничтоженную советскую разведку. Но, давайте скажем честно, советскую разведку уничтожил непосредственно Ежов. Деканозову достались руины. Он, конечно, тоже внес свою лепту. Там, например, дело Шпигельгласа небезызвестного. Но подавляющее большинство нелегалов было расстреляно еще во времена Ежова. И существует на этот счет безукоризненный документ. Это докладная записка самого Ежова на имя Сталина, в которой он пишет открыто о том, что надо признать, никакой разведки в нашей стране больше не существует. Ее надо создавать по новой. Но поскольку во времена Хрущева биографии начали активнейшим образом исправлять, то ответственным за все, за весь этот беспредел, назначили непосредственно Деканозова. И ему даже вменили то обстоятельство, что была потеряна связь с главным нашим нелегалом, прототипом штандартенфюрера СС Макса Отто фон Штирлица, Вилли Леманом, тем самым нашим человеком в гестапо. Хотя, опять же, эта связь была потеряна благодаря деятельности товарища Ежова. Деканозов в этот момент находился в Грузии, и едва ли он мог, находясь на посту главы республиканского госплана, повлиять на уничтожение нелегальных резидентур в Европе. Давайте скажем честно, за Деканозовым много грехов, очень много, их нельзя забывать. Но у него есть и несомненные заслуги перед советской внешней разведкой. Мало кто знает, именно этот человек не позволил сгноить в лагерях целую плеяду наших знаменитых в дальнейшем разведчиков. Ну, один из них был Абель Фишер. Их просто уволили из органов. А потом, когда пробил час, всех по списку вернули. А кое-кого Деканозов даже вытащил из лагерей и спас от расстрела. Кстати, за это Деканозов получал, в общем, не самые благожелательные отзывы от Берии. И даже однажды Лаврентий Павлович сказал, что, видимо, Деканозов, ну, слишком мягок, что ли. Потому что, ну, нельзя так. Это враги, а ты их зачем-то из лагеря вытаскиваешь. Не годился Деканозов уже для такой работы. То ли он отвык, пока занимался пищевой промышленностью, госпланом, то ли, в отличие от многих других костоломов той эпохи, понимал, что разведка – это история не про много, а про единицы. И эти единицы нужно беречь. Не уничтожать их с завидным постоянством, а делать все возможное, чтобы они нормально работали. Я уж не знаю, по какой причине. Тут тоже, кстати, слухи разнились. Деканозова отправили в Народный комиссариат иностранных дел. Там, кстати, тоже в этот момент замечательным образом шли репрессии. Почему замечательным? Потому что у нас, если отдельных людей послушать, то Народный комиссариат иностранных дел был избавлен от политических репрессий. Отсюда два вопроса. Первое. Куда делись все выдвиженцы Максима Литвинова? Ну, их же много было. И все они куда-то исчезли в результате политических репрессий 37-39 годов. И второй важный момент. Почему же Молотов в 44 году скажет Сталину о том, что у нас острая нехватка карьерных дипломатов? Ну, если у нас не было репрессий, куда все делись? На этот вопрос мне почему-то сторонники теории о том, что в МЦИКИДе все было чисто, а репрессии в основном были в НКО, то есть это Народный комиссариат обороны, и в НКВД, обычно ничего не говорят. Берия поддерживал идею Молотова о том, что нужно заключать договор о ненападении с Германией. И тут очень, кстати, оказался Деканозов. Его назначили заместителем наркома иностранных дел, и он начал готовить сначала почву для разоблачения заговора в МЦИКИДе, то есть всех этих репрессий, а потом уже непосредственно производил зачистку. Нет, ну не надо думать, что это он самовольно сделал, боже упаси. Сначала была комиссия в Народный комиссариат иностранных дел во главе с Берией, Молотовым и начальником ГУБ НКВД Меркуловым. Туда же в эту комиссию включили Деканозова. Ну, дела на многих в очередной раз благополучно сфальсифицировали. Избавлялись от литвиновских кадров. Причем многих арестовывали непосредственно в кабинете Деканозова. Поэтому говорить о том, что в НКИДе не было репрессий, это, мягко говоря, лгать. Репрессии были. И известно, кто их проводил. Потому что Вячеславу Михайловичу Молотову была масса еще других задач. А вот Деканозов этим и занимался. Выполнял, так сказать, распоряжение своего непосредственного начальника. Ну, не надо думать о том, что, уйдя из-под кураторства Берии, он связь с ним потерял. Потом его отправили в Прибалтику, конкретно в Литву. Там он занимался установлением советской власти. Ну, тоже, я полагаю, не нужно объяснять, какими именно методами действовал Деканозов. В дальнейшем командировка в Берлин, где он был послом Советского Союза в Германии. Естественно, после начала Великой Отечественной войны Деканозов занимается работы по линии Народного комиссариата иностранных дел уже непосредственно в Москве. Именно этот человек принимает самое активное участие, выражаясь современным языком, лоббист и администратор создания Московского государственного института международных отношений. Это то самое МГИМО, кузница кадров наших дипломатов. Больше того, в 1943 году именно Деканозов возглавляет приемную комиссию при первом отборе студентов в это самое МГИМО. В 1947 году заканчивается срок работы Деканозова на Ниве дипломатии, если вообще это, конечно, так позволительно сказать, его отправляют в Главное управление советского имущества за границей. Как вы думаете, кто возглавлял эту структуру. Ну ладно, не буду вас долго мучить. Это его закадычный друг Меркулов, еще один соратник Берии. Подчинялось это ведомство непосредственно Совнаркому и занималось учетом трофеев, которые достались после войны Советскому Союзу. Ну, конечно, в общем, с точки зрения всей прошлой карьеры Деканозова, это значительное понижение. Но еще и тоже не последнее. Его потом назначат в 1949 году членом правительственной комиссии по экономическим отношениям с Болгарией. Но тогда была популярна поговорка «курица не птица, Болгария не за границей». То есть можете себе представить, да, ты был одним из руководителей Главного управления государственной безопасности НКВД. Ты был заместителем наркома иностранных дел, послом в Германии, и потом тебе Болгария. И то ненадолго. В 1952 году смещается он с этого поста, и его еще и для полноты ощущений выводят из состава ЦК. Казалось бы, смерть Сталина должна была круто поменять карьеру Деканозова, но не вышло. Берия сам пал жертвой политических репрессий. Незадолго до этого Деканозова назначили, правда, министром внутренних дел Грузинской Советской Социалистической Республики. Но мы же понимаем прекрасно, что развернуться на этом посту ему было уже не суждено. Арест Берии означал автоматический арест всех его ближайших помощников. Ну и, разумеется, Деканозова. 23 декабря 1953 года его еще пятерых, как их называли, членов банды Берии, приговорили к смертной казни. Приговор решили не оттягивать от исполнения и в тот же день прислонили Деканозова к стенке. Ну, разумеется, обвинив его во всех возможных грехах. Подрывной антисоветской деятельности, работе на буржуазной разведке, стремлению восстановить в СССР капиталистический строй. Ну, в общем, полный букет ереси. Это обвинение во времена Хрущева зацементировали, и оно просуществовало в таком виде аж до 2000 года. Тогда Деканозова частично реабилитировали. Ну как частично? С него сняли два обвинения. Измена родине и шпионаж в пользу иностранных разведок. Все остальное оставили. И на первом месте, конечно, действия во время коллективизации и ликвидации непманов на Кавказе в конце 20-х, начале 30-х годов. Судьба Деканозова весьма, на мой взгляд, показательна. Это судьба человека небесталанного, который на своем посту совершил множество преступлений. Но здесь ведь вопрос-то еще в другом стоит. Сам ли Деканозов был таким, в общем, исчадием зла или выполнял распоряжение? На мой взгляд, здесь ответ очевиден. Деканозов был очень послушным исполнителем, винтиком в целой машине. Нес ли он перед лицом истории, условно назовем это так, ответственность за свои деяния? Конечно. Он, безусловно, не был никаким шпионом и, безусловно, не изменял родине. Я даже готов поверить, что в конце 20-х годов это был уже убежденный коммунист. Но многочисленные правонарушения из этого дела никуда не делись. С этой точки зрения судьба вот всех соратников Бери одинакова. С них сняли обвинения в госизмене и оставили действительно уже подлинные преступления. Интереснее всего здесь то обстоятельство, что у нас есть целый ряд странных людей, которые постоянно говорят о том, что Берию надо реабилитировать. Но при этом все они старательным образом обходят вопрос, а как быть с Кабуловым, с Деканозовым, с Меркуловым? Эти люди их не интересуют. Один только Берия. И совершенно, на мой взгляд, напрасно. Потому что это была команда, которая много лет трудилась рука об руку. И оценивать их тоже надо с точки зрения команды, на мой взгляд. Поэтому я рискну сделать прогноз, что никогда Деканозов, видимо, реабилитирован не будет. Как и многие-многие другие.
Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш email spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
«Теория заблуждений».